Стефи. Коготок увяз. Супруги Шнурины только что переехали на новую квартиру. Был вечер. Шнурины бродили по темным, заставленным мебелью комнатам, натыкались на столы, на стулья и друг на друга. Каждый держал по свечке в руке, и оба в своем бестолковом блуждании похожи были на отбившихся от процессии членов какой-то мистической секты. В передней постукивал и поскребывал проводивший электричество монтер.
«И чего он так долго возится?»
– волновался Шнурин, капая стеарином на пиджак.
«Не могу я больше в потемках бродить. Вон, и без того шишку на голове набил. Черт знает что!»
«А что ты на меня кричишь? Ведь я же не виновата. Ты сам монтера позвал!»
– отвечала жена, капая на кресло. В эту минуту вошел монтер.
«Проводка кончена!» – сказал он.
«Прикажите дать свет?»
«Ну, конечно!» – закричала Шнурина.
«Позволь!» – остановил ее муж. «Ведь там висит пломба от общества. Мы не имеем права срывать ее самовольно».
«Пустякис!» – ответил монтер. «Я срежу. А то ждите еще 2 дня, покуда из общества пришлют».
«Ну, конечно, пусть срежет. Уж он знает, что делает!» – сказала Шнурина. «Ты вечно споришь?»
Шнурин промолчал. Монтер дал свет, получил по счету и ушел. Шнурины гуляли по залитой огнями квартиры, переставляли мебель и радовались. Весело, когда светло. Но в радости их было что-то тревожное. Какой-то неприятный привкус.
«Скажи, Леля, вдруг спросила жена. «Ты не обратила внимания, а что на той пломбе было написано?»
«Да видел мельком. Что-то вроде того, что кто самовольно ее снимет, тот ответит по всей строгости закона. И какая-то там еще уголовная статья упомянута».
«Значит, это преступление?»
«Ну еще бы».
«А как же мы на это так легко пошли?»
«Преступная натура. Отшлифовали воспитание, но натура-то рано или поздно прорвется наружу».
«А по-моему, мы не виноваты. А монтер? Он нас научил».
«Хм, так ведь ему-то от этого никакой выгоды нет».
«Но все-таки он подозрительный. Выгоды нет, а учит». «Верно, сам преступник. Так ему досадно, что невинных увидел. Ну и давай соблазнять. А где эта пломба-то?»
«Не знаю, он ее верно выбросил».
«А мне пришло в голову, что ведь ее можно как-нибудь опять на место укрепить, подделать печати».
«Хм, покорно благодарю. Присоединить кража еще и мошенничество. Крали электричество, взломали печать, а потом еще и мошенничали. Тут, милая моя, по самой снисходительной совокупности, то на 10 лет каторги наберется».
«Господи, да что ж ты говоришь?»
«Конечно».
«А знаешь что? Я на суде скажу, что это он нам велел».
«А кто тебе поверит? Такому вздору?»
«Ой, сочиню что-нибудь. Скажу, что он... А что он был в меня влюблен? И вот решил отомстить. Ну, словом, вывернусь».
«Как красиво клеветать на невинного человека, да еще такую грязную ерунду. По-моему, уж лучше поджечь стенку в передней и сказать, что вот, мол, начался пожар, и пломба сгорела.
А потом на суде выяснится, что сами подожгли, и нас все равно на каторгу». «Какой ужас, какой ужас! Время идет, а лампы горят!»
«Проклятый монтер! И чего он выскочил? Свинья! Только людей подводит!»
«Подожди, не волнуйся! Мы еще как-нибудь вывернемся!»
Оба задумались. Сидели молча, друг перед другом, освещенные ярким, краденым светом 60-свечной люстры. Шнурин посмотрел на жену пристально и тихо сказал:
«А знаешь, Маня, я не знал, что ты такая...»
«Какая такая?»
«Преступная. Не знал, что ты преступница по натуре. Смотри, вон за какие-то полчаса открылось, что нет такого преступления, на которое ты бы не пошла. Началось с кражи, а потом коготок увяз, и пошло, клевета, мошенничество, поджог».
«Поджог — это ты выдумал. Сам хорош, а на других валишь».
«Ну, пусть я. А все-таки благодаря монтеру я многое узнал».
«Ах, убить бы этого монтера!» — вдруг всхлипнула Шнурина. «Попадись он мне! Я бы его зарезала и нож облизала».
«О, видишь, я бы не стал его резать.
Я бы эту свинью задушил, как собаку».
«Лёля, какие мы несчастные!» Они опять замолчали, опять сидели тихие, освещенные краденым огнем. Потом она спросила тихо: «А сколько в Сибири тысяч жителей?» А он ответил:
«Не знаю, но скоро на две персоны больше будет».
Опять молчали.
Потом он сказал: «И отчего мы такие преступные? Должно быть вырождение или дурная наследственность. Скажи, Маня, откровенно, а в вашей семье не было сумасшедших?»
Она взглянула испуганно, даже вздрогнула.
«Нет».
«А! Ой, то есть да! Репетитор младшего брата сошел с ума!»
«Вот видишь, вот оно откуда! Наследственность – ужасное зло. Ты не виновата ни в чем. Ты сама не знаешь, на что способна».
«А ты?»
«Я тоже. На мне тоже проклятие рока. Наследственность. Дядя, брат моей матери, женился на Опенкиной, у которой отец за поджог судился».
«Ага, видишь, поджог-то когда сказался. Ой, как же это все страшно!» Она вся съежилась, села рядом с мужем и прижалась к нему.
«Жалкие мы с тобой», — сказал он.
«Худо нам в Сибири будет», — снова всхлипнула она.
«Пустяки! Подберись, дурочка! Чего там? С нашими-то талантами мы и там не пропадем. Отбудем каторгу, а там останемся на поселении. Я к какому-нибудь казенному... порядку пристроишь, деньжищ на грибу. Воровать-то ведь будет уже не впервой. Или игорный притончик открою».
«А я буду гостей завлекать», — бодро сказала жена и вытерла глаза. «Ну, конечно, не пропадем». Она улыбнулась сквозь слезы, он тряхнул головой, и они пожали друг другу руки, готовые бодро вступить на новый путь.
А краденое электричество на 60-свечной люстре подмигивало лукаво и весело.